И мы сегодня будем закончим 14 главу Откровения Иоанна, апостола Иоанна, с 14 по 20 стих. Вот, это небольшой такой отрывок, и так как много времени не займет, я добавлю, кое-что скажу, не совсем связано, но вообще связано с книгой Откровения. Это то, что вот я здесь преподаю, мы в часовне на Голгофе верим в такую пророческую точку зрения, что вознесение церкви, верующих в церкви, оно произойдет до начала великой скорби, до периода вот этих последних 7 лет или 3,5 года, оно произойдет. То есть Бог, Иисус придет на облака, мы мгновенно туда преобразимся, верующие, которые мертвы будут к тому моменту, мгновенно воскреснут и перенесутся к Иисусу на небеса, и мы там будем 7 лет на небесах, а потом уже совершается второе пришествие сюда на землю, церковь возвращается. Вот такой точки зрения мы держимся, я держусь. И в доказательство я скажу такое. Но, понимаете, Иисус, конечно, нам говорил, что мы будем проходить через скорбь. Мы, верующие, церковь будет через скорбь проходить, через гонения, через страдания. Но мы должны понимать, есть разные страдания, есть по-разному Бог работает. Сейчас мы живем, мы страдаем и от несправедливости, от преследования и так далее. Это как бы общее зло. Но есть моменты в истории человечества, в прошлом и будут, конечно, в будущем, когда Бог будет судить землю, как бы. Это будет особенное время суда. Сейчас время благодати, сейчас время примириться с Богом, спастись и так далее. Но будет время суда. И вот те события, те случаи, когда было вот это особое время суда в Библии, да, в прошлом, в Ветхом Завете, мы видим, что Бог спасал свой народ, избавлял от этого суда. Бог не предназначил нас для суда. Понимаете? То есть это будет излияние гнева Божьего. Бог нас не предназначил. Например, Ной. Когда Бог изливал свой гнев на землю за нечестие, он спас Ноя, да, и его семью. Правильно? Когда Бог изливал свой гнев на Содом и Гоморру, Бог спас Лота и его семью. Правильно? Когда Бог изливал гнев на египтян, Бог спас израильтян. То есть там, помните, у них тьма везде была, а у израильтян тьмы не было, да? Например, там скот весь умер, а у израильтян скот не умер, да? И другие там вещи были, где мы видим, что Бог сохранял свой народ. Ну и в конце концов, когда истребитель первенцев пошел, первенцы Израиля, они не погибли. Вот, и такой принцип, что Бог нас предназначил для спасения, а не для гнева, там во 2 Фессалоникийцам. Говорится, и еще один отрывок я хочу показать, который не затрагивал, а вы, может быть, когда читали, не обращали внимания. Это Лука, 21 глава, откройте со мной, пожалуйста. 21 глава, Евангелие от Луки, с 34 по 36 стих. Здесь Иисус говорит о пришествии Сына Человеческого. Там в 25 стихе будут знамения в солнце, луне, и звездах. То есть будут определенные знамения. Иисус сказал, что, ну, как смоковница, листья распускаются, значит, скоро будет плод. То есть определенные события мы можем видеть, что время приближается. Мы не знаем даты, мы не можем сказать, какой год, когда Иисус придет, да? Но мы можем видеть, что время его приближается, понимаете? Будут глады, моры, то есть много болезней, землетрясения, то, каких раньше не было. Это все нарастет. Да? И поэтому мы можем знать, что это приближается. Мы, церковь, еще можем, не можем, а мы застанем эти времена. Да? Вот. И потом Иисус говорит, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не одягчались объедением, пьянством, заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Иисус предупреждает, да? Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Да? Он найдет на всех, но если ты бодрствуешь, итак, смотрите, 36 стих, итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да, сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Да сподобитесь избежать. Чего избежать? Именно вот этих вот событий, которые предшествуют вот эту последние 7 лет. Понимаете? Вот этот день Господень, он не один день, он как период. И когда Бог завершает историю человечества, изливает свой гнев. И этот день он найдет на всю вселенную. Это будет великая скорбь, которой никогда не было. Если Бог ее не прекратил, не ограничится, вообще никто бы не спасся. Будет ужасный период. Такого никогда еще в человечестве не было, несмотря на то, что человечество много страдало. Это будет, да? И Иисус предупреждает, если церковь, верующий, бодрствует, то мы сподобимся избежать всех вот этих вот событий, антихриста, зверя, три шестерки и так далее, и так далее. Понимаете? Вот, то есть вот этот вот отрывок, я хочу вас обратить внимание, он тоже подтверждает то, что церковь, если она бодрствует, да, будут верующие, не знаю, которые номинально ходили в церковь, не бодрствовали, а суетились делами житейскими, или кто-то в пьянство впал, я уж не знаю, как так может быть с верующим, но и такой верующий, он проспит, образно говоря, вот эту первую стадию пришествия Господня, вознесение церкви. И он останется здесь на земле, попадет в великую скорбь. У него будет, конечно, возможность уверовать, и он может уверовать, но будут очень трудные времена. Но если мы бодрствуем, Бог не хочет, чтобы мы попали в эту великую скорбь. Вот поэтому мы верим и из других мест. Я так подхожу к истолкованию книги Откровения, что церковь будет вознесена. То есть напрямую к нам это... как бы не относится. Слава Богу, Бог избавит нас от этого страшного дня гнева. Так, ну хорошо, дальше. Значит, 14 глава. Мы много изучали про зверя, про тайны сатаны, как он заставляет всех людей поклоняться ему, кто не поклоняется ему, убиваем. В общем, вот это мировое правительство, вот это вот объединение произошло. Но все это, конечно, поначалу, может быть, и хорошо оказалось, но в конце концов выливается в том, что антихрист, вот этот зверь, вот этот политический лидер заставляет всех себе поклоняться чуть ли не как Богу, Спасителю и Благодетелю Земли и все такое. Но потом в 14 стихе, вот за этим злом всегда Бог нам напоминает, что конец этому придет, мы видим уже пришествие Господня описывается. И вот здесь еще некоторые детали. С 14, ну просто 14 стих я прочитаю, 14 главы. «И взглянул я, Иоанн говорит, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, в руке его острый серп». Он взглянул, он увидел вот это светлое облако, да, потому что это в контрасте того, что Иоанн много видел как бы темных вещей, страшных, трудных вещей. И человечество в конце переживает эту великую скорбь, очень много будет тьмы, да и метеориты будут падать, мы изучали, солнце померкнет, луна померкнет, то есть так, звезды как бы померкнут, такие будут небесные катаклизмы, да. И тут, после всех вот это, казалось бы, уже все, безнадежность, свет, светлое облако вот это, да, это надежда, да, и самое главное, на нем сидит подобный Сыну Человеческому. И Иоанн не называет Иисуса, это понятно, что это Иисус Христос. И Иоанн так не называет, потому что он видел Иисуса Христа, он ходил с ним 3,5 года, да. Но здесь Иисус был в такой славе, он Сын Человек, да, он похож на человека, он как человек, но у него необыкновенная вот эта слава. И он сейчас ее не описывает, он просто хочет сказать, подобный Сыну Человеческому. Это была такая слава. Это не тот Иисус, которого Иоанн знал вот эти 3,5 года. Вроде бы он тот же, но как бы вот в славе Иисус возвращает золотой венец, в руке острый серп. В руке острый серп. Серп для чего? Чтобы пожинать жатву, правильно? Вот. Дальше мы читаем с 15 вот до 20 до конца нашего отрывка. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящим на облаке, пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящийся на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющим острый серп, говоря, пусти серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что они созрели на нем, ягоды. И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, источил даже до уст конских. На 1600 стадий. Сейчас время благодати. Здесь описывается время праведного гнева Божьего. Да? Иисус перед своим возвращением, он, ну, проще говоря, он убирает зло с земли, оставляет добро. Это нужно это сделать. И мы часто об этом молимся, и все это желают, когда же со злом будет покончено. Вот здесь вот это описывается, что со злом пока заканчивается. Да? Мы видим здесь две жатвы. Одну жатву пшеницы, другую жатву винограда. Да? Значит, как это понимать? Это понимать можно двумя способами. Первое, это просто... Мы точно не можем знать, в чем разница между двумя жатвами, но они все говорят о суде. Бог судит землю. Так, да? Второе толкование, которым я придерживаюсь, на котором я сегодня, от которого буду я отталкиваться. Первая жатва, где пшеница собирается, да? Здесь ничего про нее не сказано. Может говориться о том, что Бог собирает или... Ну да, собирает те, кто верил в Него. Потому что все равно в период великой скорби будут верующие, которые доживут в человеческом теле до второго пришествия. Да? И вот сейчас, когда будет изливаться вот этот, можно сказать, последний гнев, праведный гнев Бога, Иисус, да, Он собирает пшеницу себе, чтобы сохранить от этого гнева, уберечь. И я отталкиваюсь от этого. Помните текст Матфея, 13 глава, откройте со мной, пожалуйста. Там тоже про конец времени говорится. И вот там такая притча про хозяин вышел на поле и посеял семя. 13 глава, с 24 по 30 стих. Где? Вот. И другую притчу предложил он им, то есть Иисус, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». То есть сорняки, да? «Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе семя сел ты на поле твоем. Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, пойдем, выберем их“. Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы“. Здесь это не то, что я не собирался это говорить, но я сейчас скажу. Вот сейчас в такое время благодати. Бог может покончить с этими плевелами, с этим злом, Он может. Но Он хочет, чтобы пшеница, да, те, которые могли бы получить спасение, они созрели. Они не были бы тоже под суд, как бы попали, да. И я всегда благодарен Богу, что Бог терпелив. Потому что если Бог спешил бы восстановить свою справедливость, я бы не уверовал. Я только 23 года уверовал, да. Если Бог пришел на землю, когда мне было бы 18 лет, мне бы было бы не сдобровать. Я благодарен, и мы все должны быть благодарны, что Бог медлит, откладывает свой этот суд, чтобы пшеница, чтобы мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы суд этот на нас не излился. И хозяину, ему как бы... то есть мы видим, что хозяин, он очень заботится о пшенице, о каждом колоске он заботится, да? Он не хочет, чтобы они были повреждены. Это вот сейчас время благодати. И Бог, Он долготерпелив. Он хочет, чтобы все спаслись и покаялись. Он призывает этой любовью людей последовать за Ним, примириться с Ним. Но настанет время суда, вот эта жатва, которую мы читаем в книге Откровения. И мы здесь дальше читаем. Рабы сказали ему: «Хочешь ли, пойдем, выберем их?» Он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». Вот это принцип, почему Бог сейчас не поканчивает со злом. Потому что люди говорят: где Бог, почему Он не вмешивается? Вот это здесь объясняется. Оставьте расти вместе и то, и другое. Хозяину ему неприятно смотреть то, что у него там на пшенице посеяли плевелы, да? Хозяину придут друзья и скажут: «О, что это у тебя такое поле коряво? Вон у нас поле хорошее, да?» Но Богу это ему не важно то, что сейчас кто-то спрашивает: «А, Бог, почему тебя не совершили?» Ему важно вот эта любовь спасти, да? «Оставьте ради вместе, расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу берите в житницу мою». Видите? Когда пшеница будет уже крепка, когда будет легко уже определить, где пшеница, где плевел, и тогда будет легче не спутать, да, не испортить пшеницу, когда она вырастет, произойдет вот это разделение. Плевелы, что с ним, зачем они нужны? Их сжигают, а пшеницу, конечно, собирают в житницу, да? И вот, мне кажется, это то, что здесь происходит. Иисус, когда вот это первое, когда Иисус, когда ангел ему говорит, и Иисус бросает свой серп, это вот эти верующие, они сохранены, собраны от вот этого последнего суда, когда будет виноград, плод, виноград пожат. Так? Ну и там мы знаем, Иисус объясняет в той же главе Матфея 36, с 36 по 43 стих. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ, сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир, доброе семя – это сыны царства, а плевелы – сыны лукавого». С точки зрения Бога, Бог распределяет человечество на две группы. Сыны лукавого, дьявола, сыны Бога. Я или с Богом, я или с дьяволом. Третьего не дано. Враг посевших есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца его. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Да? И вот здесь, вот, когда в книге Откровения об этом говорится, то, что Иисус бросил серп, это же видение, да? Это не значит, что технически так будет происходить, да? Это значит, технически это может быть, я не знаю, как это будет происходить, но там нам говорится, что Иисус пошлет этих ангелов, да? Говорят, что у каждого человека есть ангел, да? То есть это не проблема ангелам выполнить эту работу и разделить пшеницу от плевел. Ангелов очень много. Вот, и так технически, наверное, Иисус сделает, но как компактно это выражается вот в этом видении, что Иисус бросил вот этот серп собрать к себе хорошую пшеницу верующих в периоды великой скорби. Потом мы читаем вот этот второй урожай, да? Там отличается, там не Иисус, там ангел уже бросает этот серп и обрезает виноград. Там у нас сын человеческий, а во второй, вот с виноградами, это ангел это делает. Тоже вот интересно это заметить. Так, точило гнева Бога. Гнев Божий, братья и сестры, настанет время, он и зальется. Будет ужасно. Это как точило. Что сделают? Точили большой котел, туда заходит человек или несколько человек и топчет виноград, а там он дырочки, и он там сок вытекает. Точило. Топчешь виноград, ты выдавливаешь сок из винограда. Да? Вот. Но когда это применяется к человечеству, к грешникам, да, которых Бог будет в своем гневе уничтожать, это, конечно, страшное дело. Да? Это страшно пасть в руки Бога живого. Да? Но Библия предупреждает, цель книги Откровения предупредить, это придет. У Бога есть своя жатва, у Бога есть свои времена. Сейчас нужно покаяться. Но очень важно знать, что будет в будущем. Очень важно знать, как подготовиться к этому будущему, что с этим сделать. И вот поэтому книга Откровения, она очень благословенна в этом плане. Она показывает, что будет. Потому что есть такая простая поговорка. Если ты предупрежден, то ты вооружен. Очень важно знать будущее. К чему этот мир, к чему вообще моя жизнь идет. Да? Вот книга Откровения, она говорит будущее. Она говорит будущее. Мы можем знать будущее. Каждый человек, живущий на земле, он может знать будущее. Если ты со Христом, то ты будешь в раю. Если ты без Христа, вот озеро огненное. Самое необходимое, самое важное, чтобы сделать правильное решение в жизни, Бог нам открыл. Он не оставил нас в неведении. Нам человек иногда хочет узнать какие-то там подробности, Бог их не дает. Но самое главное, Он дает. И вот здесь вот такая страшная картина, суд Божий. Гнев Бога. Мы привыкли думать о Боге любящем, да, но мы должны не забывать, что Бог изъявляет справедливый гнев в определенные моменты. Ну и в ковчег. Сколько там миллионов, может миллиард там жило? 8 человек только были спасены. Миллиард или сколько-то там погибло, Бог уничтожил. Все, дышащее на земле. Это Бог Библии. То же самое с Содомом и Гоморрой. Да, Бог дал ему покаяться, не покаялись. Да? И так же будет и в пришествии Иисуса Христа. Бог в определенный момент он изольет свой гнев. Значит, я хочу это самое немножко связать. Это, что это за вот эта вот кровь до, как здесь написано, до уз, да, то есть, да? Представляете, сколько много вообще. Вот смотрите, в Откровении 16 глава, как бы забегая вперед, с 12 по 14 стих, здесь говорится подробно, что в конце будет очень массовая битва, Третья мировая война, если хотите. Там говорится, с 12-го. «Шестой ангел вылил чашу свою великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного», то есть с востока. «И увидел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст жертвопророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя». И потом 16 стих. «Он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Есть такая долина в Израиле, Мегидо, да, такой поселок, город есть. Ну, это действительно такая долина, как бы такая приличная. Примерно 90 километров на север от Иерусалима она находится. И если проводить какую-то военную кампанию, то есть смысл остановиться там, сделать как бы, плацдарм или как-то, и битвы огромные, они не происходят в горах, они происходят на равнинах. И вот это есть пророчество, что будет такая битва, вот эти вот цари, они пойдут на Иерусалим, чтобы уничтожить Израиль, чтобы предотвратить второе пришествие Иисуса Христа. Вот что сатана делает. Это глупо. Но вот что он делает, и обманул людей. И обманул людей. Вот это вот битва Армагеддон, и очень много, все народы, здесь написано, то есть это будет очень много погибших, очень много крови, потому что против Бога невозможно сражаться и победить. Вот это вот описывается Армагеддон здесь. И вот еще интересное пророчество, которое мы мало изучаем, я даже не очень изучил, хотел бы побольше изучить, это Захария, это тоже связано с Откровением. Вот давайте почитаем сейчас в Ветхом Завете, ближе к концу книги пророка Захария, примерно за 400 лет до Рождества Христова он жил, уже после того, как израильтяне вернулись из Вавилонского плена. Вот, 16, то есть 14 глава, со 2 по 4 стих, вот тоже пророчество. «И соберу, Бог говорит, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчищены будут жены, половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города». Да, вот, то есть полгорода будет захвачено, да, такое даже говорится. Да, то есть израильтяне тоже будут страдать. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Илионской, которая перед Иерусалимом к востоку, и раздвоится гора Илионская от востока к западу, весьма большую долину, и половина горы отойдет к северу, половина ее к югу». Так? А потом с 12 по 13 стих, 14 главы Захария. «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего». То есть вот в этой великой армии, которая вроде бы поначалу в единстве шла, между ними начнутся война друг с другом, друг друга начнут убивать. 15 стих. «И будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них». Вот это вот описывается тоже, вот эта армагеддонская битва, которая у нас в Откровении описывается. Да? И вот здесь вот это великое полчище, здесь сказано, соберу все народы пойдут, то есть это будет точно мировая война, Вот, и израильтяне они будут или как буферная зона, или все будут именно против Израиля направлены. Вот, и, то есть, и Бог выступит, Иисус выступит против этой армии, и будет великое, конечно, поражение, да, огромное поражение. И вот здесь мы видим, что кровь, вот, кошмар. И вот знаете, я хочу вам сказать, здесь говорится в 15 стихе по поводу лошадей, верблюдов, ослов. И кто-то может читать и думать, ну что это такое вообще Библия? Сейчас уже никто так войны такие не ведут. Раньше так вели войны, да, сейчас уже вообще нет, да. И может кто-то сомневаться как бы в этих откровениях, книге Откровения подумать, или какие-то пророчества подумать, да ну какие-то ерунда, что такое, при чем тут, ну, как-то, да, сейчас уже не так войны ведут. Но мы должны понимать. Вот даже возьмите совсем недавнюю историю. Вторая мировая война. Германия на Восточном фронте, да, СССР, да, очень много использовалось лошадей. Потому что иногда немцы, они очень много лошадей использовали, потому что у них не хватало по бездорожью, у них не хватало иногда машин, тягачей, что пушки еще там тащить. Они очень много использовали лошадей, угнали много лошадей в Германию. Считается, что вот между Германией и СССР использовалось 6 миллионов лошадей. Это была Вторая мировая война. Тогда были уже двигатели, самолеты и все такое. Но все равно использовались. Вы знаете, что в битве при Сталинграде использовалось 350 верблюдов. Советская армия использовала. Потому что не хватало лошадей даже. Все использовалось, да? То есть были танки, были самолеты, все. Но лошади все равно использовали. И то же самое нас не должно это удивлять, что во время вот этой Армагеддонской битвы, когда будут танки, самолеты, там, ракеты и все такое, все равно будут такие ситуации, когда не будет чего-то не хватать. Тем более, это же не на ровном месте все это началось. На Земле проходят огромные катаклизмы, голод, падение метеоритов. То есть инфраструктура может быть нарушена, подачи с топливом могут быть нарушены. Этого всего может не хватать. И использование коней, ослов, верблюдов, они будут использованы тоже. Я почти уверен. Вот. То есть, и это будет поражение тоже вот, верблюдов, лошадей. То есть, очень много крови. Это страшный день. Все народы, да, большое поражение. Это, я думаю, это трудно сейчас представить, но мы много чего еще нам трудно представить. Но вот столько крови, хотя бы местами это будет. Местами, хотя бы в каких-то очагах или пинцентрах столько будет, что вот лошади вот так вот. Это вообще, конечно, кошмар, да. Но вот здесь об этом говорится. В Откровении говорится, что грозди винограда на земле, потому что созрела на ним ягода, да, точила, гнева Божия. Это ужасный день. Бог предупреждает это. Бог предупреждает, чтобы мы не попали в эту ужасную ситуацию. Предупреждает людей, которые будут читать книгу Откровения во время великой скорби. Вот с этим тоже согласовывается другое пророчество из Исаии 63 глава. Вы знаете, мне, я надеюсь, вы духовно возрастаете, и те как бы описания, где Бог страшный, где Бог кажется жестокий, оно не отталкивает вас от Нового Завета, а наоборот, вообще от Библии, а наоборот помогает вам ценить благодать. Вот как для меня это действует. Когда я вижу Бог в гневе, я благодарю: Бог, спасибо тебе за твою благодать. Если бы не твоя благодать, вот бы, что бы я бы испытывал, и это было бы заслужено, и это было бы справедливо. Да? Так что, надеюсь, вот эти все описания Бога, его справедливого гнева, только у вас вызывает больше держаться за его благодать. Потому что без благодати Божией вся наша праведность как запачканная одежда, и все мы заслуживаем справедливого суда Божьего, наказания. 63 глава Исаия, с 1 по 6 стих. Вот это пророчество тоже, как раз то, что в Откровении. «Кто идет от Едома? В черленых ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, я, изрекающий правды, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, не было помощника, явился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, сокрушил их в ярости моей, вылил на землю кровь их. Бог предупреждает нас, чтобы мы избежали этот гнев Божий. Здесь сказано в 20 стихе, вот этот вот, что за городом подразумевается за Иерусалимом, потому что мы в Захарии мы как раз читали, это все рядом с Иерусалимом, напасть, уничтожить Иерусалим, одна из целей этой огромной армии, все против вот этого вот маленького народа собрались, да. И вот эта кровь, она говорит о том, что Бог сохранил вот эту половинку Иерусалима, да, сохранил от этой, вот этого гнева, от этой крови он сохранил. И кровь, она вне, она не внутри, она вне. Там, где как раз вот эти вот армии собирались и концентрировались, да, за Иерусалимом. Потом здесь говорится, ну, до уст конских, в некоторых местах наверняка, скорее всего, так и будет. 1600 стадий, представляете, на 1600 стадий это примерно 296 километров. Я вам сказал, что от Иерусалима до Мегидо, посмотрите на карте, там 90. 290, это уже 6 километров от Иерусалима, это вообще до Ливана, до Северного Ливана. Вот если на карте посмотрите, огромная река крови. Ужас. Ужас. И в заключение, второй псалом. Зачем метутся народы и племена, замышляют счетное? Восстают цари земли и князья, совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их, свергнем в себя оковы их. То есть для некоторых людей религия, 10 заповедей, вообще Евангелие, Бог, это как оковы. Они считают, от этого надо освободиться, это тормоз прогресса, и вообще надо жить то, что человек, надо человека на первое место поставить, а не Бога. Гуманизм это называется, да? Расторгнем узы их, свергнем в себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и ярости своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего на Сионом, святое горой мое. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на него. Вот есть место гнева, есть место блаженства. Бог призывает, выбирай. Я тебе даю выбор, жизнь или смерть. Выбирай. Блаженны все уповающие на Него. И вот книга как раз, ее такая простая цель, чтобы предупредить людей, что будет, и чтобы они как бы взбудоражились и исследовали свою духовную жизнь и примирились с Богом. Иначе праведный гнев Божий, он изольется вскоре. И я когда... сегодня готовился к проповеди, и я молился, и как бы вот размышлял, и спрашивал Бога, что говорить вообще, вот такой текст, да, потому что я как проповедник, мне иногда хочется о позитивных вещах говорить, не хочется о негативных вещах говорить, да, и я уверен, что Дух Святой мне сказал, говори как есть, река крови, вот такой высоты, говори как есть. Это Слово Божие. Я это не придумал, я вам возвещаю. Библия нам возвещает то, как оно есть. Нам, вместо того, чтобы менять Бога, лучше принять эту истину, покаяться, исследовать за Богом и благодарить Его за Его милость. Блажен читающий, соблюдающий слова пророчества всего. Аминь.